Господи, мы поклоняемся Тебе и благодарим Тебя за то, что есть разные времена в нашей жизни. Есть легкие, понятные, вдохновляющие, есть тяжелые. Есть очень тяжелые времена. Но мы славим Тебя, что во все времена Ты для нас маяк, Ты для нас ответ. В любую бурю, в любой шторм, в любой безысходности у нас есть надежда, у нас есть выход. Большое Тебе за это спасибо. Мы поклоняемся Тебе, благодарим Тебя, Господи, за это. И просто радуемся, что мы не просто щепка в океане каких-то обстоятельств, властей, поступков каких-то людей, мнений людей. Мы в Твоей лодке, которую Ты направляешь каждого из нас, Господи, по жизни Ты ведешь, кто покорен Тебе, для тех, кто верит в Евангелие, для всех этих людей даже тяжелые обстоятельства, все это во благо. Не так для тех, которые не покорились Тебе. Поэтому, Господь, мы радуемся, кто покорен Тебе, и просим спасить тех, кто не покорился Евангелию, кто не обрел спасение. И просим, Господи, пусть Слово Твое сейчас говорит нашим сердцам. Мы слабы, я слаб проповедовать, каждый из нас слаб выслушать и вникнуть. Поэтому просим Тебя, благослови нас, Отец. Аминь. Я назвал проповедь «Формирование служителя Божьего». На эту тему я бы хотел говорить сегодня и показать ряд отрывков, которые говорят о некоторых элементах, это далеко не все элементы, но некоторые основные элементы, которые формируют личность христианина, делают его, знаете, вот такой термин есть «муж Божий». То есть человек, или это к женщинам тоже относится, то есть человек, преданный Богу, человек, которого Бог использует, человек, через которого Бог очень прославляется. Бог формирует таких людей, есть разные элементы, которые, или стороны, которые должны быть, как знаете, из алмаза, чтобы сделать бриллиант, нужно отточить эти стороны, эти грани, чтобы они играли свою роль, блистали, отражали Божью славу. И вот об этом мы поговорим. Перед этим буквально несколько слов я скажу, что сегодня, как вы знаете, у нас праздник истины, праздник школы нашей, церковная библейская школа «Алмаз», была организована 5 лет назад, по-моему, я надеюсь, я точно говорю, 5 лет назад она появилась, и она появилась, потому что мы видели, что нам нужен как такое служение, которое было бы как инструмент для пастыревания душ, инструмент, который бы помогал формировать сердца людей. И по великой Божьей милости это происходило. Мы увидели, как наша церковь изменилась, и школа в этом сыграла определенную роль важную. Мы увидели, как люди стали глубже в Боге, как они начали точнее и глубже понимать истину, как больше появилось единство между нами вокруг Бога, вокруг истины, как больше Бог стал в центре наших сердец, как характер реально изменился, и появилось больше служителей. То есть совсем другая атмосфера. Это просто счастье для нас всех, для меня, как для пастора, видеть, что это происходило. И у нас есть девиз в школе. Девиз, который старается отразить как бы саму суть, то есть для чего мы это делаем. И он там звучит таким образом. Да возрастет поколение, первое, восхищенное Богом, второе, посвященное Библии, третье, созидающая церковь, и четвертое, распространяющая Евангелие в этом мире, проповедующая Евангелие. 4 такие вещи, ради которых происходит то, что происходит в школе. То есть мы не делаем школу ради образования просто, или ради там галочки какой-то, и что-то там второго диплома, или что-то в этом роде. Или чтобы мы просто умнее стали. Но именно для того, чтобы наши сердца больше восхищались Богом, чтобы наши сердца были более преданы Божьему Слову, чтобы мы были более способными и посвященными созидать церковь, не делить, не критиковать, не разрушать, не умничать, а созидать души людей, которые рядом, и точно так же влиять на окружающий мир. Но вот этот девиз, он начинается с этой фразы «Да возрастет поколение». И я его когда-то придумывал, и я все время как-то так на этом месте, я как-то не мог найти как-то лучше вот формулировки, потому что ну, реально школа, если говорить о поколении, будто бы она какой-то возрастное поколение растит, там, только для вот этого возраста. Ну, конечно, это не имеется в виду. Я не знал, как это красивее сформулировать. Наверное, все остальные слова мне не нравились, но со временем мне уже другие слова начали нравиться. Я начал думать, что наша цель или наше желание, и это тоже это отражает желание пасторства, желание существования церкви, чтобы вырос народ Божий, не только какое-то поколение, но разные возрасты, или даже еще точнее, да возрастут личности. Да вырастут в Боге личности, потому что народ или поколение состоит из отдельных людей. И у каждого, у отдельной личности должна произойти такая внутренняя трансформация, перемена. Достаточно радикальная и сверхъестественная, чтобы эти люди составили какую-то группу или там народ, как хотите уже назовите. Поэтому, по сути, наша цель и цель нашей церкви в том числе – освящать святых на дело служения, и эти святые – это отдельные личности. И вот об этом я хотел проповедовать, как Бог в Писании, с помощью каких элементов Он формирует служителей Божьих, этих отдельных личностей. Есть вещи, которые очень схожи, когда мы читаем и учения, и примеры разных служителей, разных христиан, Ветхого, Нового Завета. Мы можем видеть, эти элементы у всех есть. Первое. Первый элемент, который формирует служителя Божьего, это видение Божьей славы. Это когда человек вглядывается и познает Бога и видит, что Он славный Бог. Божья слава – это Его превосходство. Видит, что Бог свят, 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 то есть невероятно отделен, то есть Он превосходен по сравнению со всем, что есть. Самое великое, самое, что вызывает у нас восторг и восхищение, намного-намного ниже, чем Бог. Нам нужно увидеть Бога таким, это очень важно. Когда мы смотрим на Божью славу, мы, другими словами, познаем Божью драгоценность. Когда Бог для нас в нашем сердце, на весах нашего сердца начинает весить больше, больше и больше, Он более дорог для нас становится. Он более драгоценен. Служители Божии, те люди, которые особенно использованы Богом, те люди, которых Бог может действительно радикально использовать, являть много своей славы через них. Это не просто какие-то активисты, это люди, которые действительно на особом счету у Бога. Это те люди, через которых Бог особенно может действовать. Бог хочет это для каждого из нас. Это люди, которые увидели Божью славу и полюбили ее. Увидели величие Божие и полюбили Бога. Когда человек видит Божью славу, видит его драгоценность, неизменно происходит рост любви в сердце. Мы любим то, что мы ценим. Мы любим то, что считаем драгоценным, важным, значимым, достойным такого нашего отношения и даже отношения, которое может быть самопожертвенным. Мы жертвуем где-то собой, потому что считаем его дороже себя. Без этого не может состояться успешный христианин. Без этого не может состояться рост в зрелости. Без этого человек не может стать мужем Божьим. Откроем книгу Иезекииля. Мы посмотрим на этого пророка сегодня, несколько текста, и посмотрим, мы по сути посмотрим на трех пророков, если у меня достаточно будет времени все прочитать, и Иезекииль, перед этим Иеремия, перед этим книга Исаии, приблизительно посередине Библии. И Иезекииль, первая глава, описывает то, как Бог начинал с этим пророком работать, как он начинал делать его пророком, как он призывал его. Этот пророк жил, если вы помните, я несколько недель назад проповедовал «Плач Иеремии». Иеремия был в Иерусалиме большую часть своей жизни, и он предсказывал, что Вавилон придет и завоюет Иудею. И так и произошло, и он тоже частью своей жизни зацепил. Он в своем служении, они пересеклись с Иезекиилем, но только Иезекииль начал проповедовать, когда был в плену уже. Ему было около 25 лет, он был уведен в плен, и через 5 лет, когда он был в Вавилонском пленении, достаточно далеко от Израиля, Бог начинает с ним разговаривать и начинает призывать, и он свое служение нес там в плену. И было в 30-й год, в 4-й месяц, в 5-й день месяца, когда я находился среди переселенцев, то есть пленников, при реке Хавар, отверзлись небеса, и я видел видение Божие. В 5-й день месяца, это был 5-й год пленения царя Иоакима, было слово Господа к Иезекиилю, сыну Вузия, священнику, в земле Халдейской при реке Хавар, и была на нем там рука Господня. И я видел, и вот бурный ветер шел от севера, великое облако и клубящийся огонь, и сияние вокруг него, а из середины его как бы свет пламени из середины огня. И в середине его видны были четыре живых существа. И таков был вид их. То есть это невероятное видение, этот огонь, это сияние, и внутри вдруг он видит живые существа, и вот как они выглядели. Облик их был, как у человека, и у каждого четыре лица, и у каждого из них четыре крыла. А ноги их, ноги прямые, и ступни ноги их, как ступня ноги у тельца, и сверкали, как блистающая медь. И руки человеческие под крыльями их, на четырех сторонах их. И лица у них, и крылья у них, у всех четырех. Крылья их соприкасались одно с другим. Во время шествия своего они не оборачивались, а шли каждое по направлению лица своего. Подобие лиц их – лицо человека и лицо льва. С правой стороны у всех их четырех. А с левой стороны – лицо тельца у всех четырех и лицо орла у всех четырех. То есть вы видите, то, что он описывает, ну, достаточно трудно представить, что это было. То есть, кажется, вещи как будто бы противоречивые, как будто бы он про лицо пишет, лицо такое, потом такое, потом такое. То есть то, что это видение очень уникальное, это видение Божьей славы было очень уникальным. Иезекииль, единственный из пророков, описывает очень детально, и то, что он описывает, очень трудно понять. Это точно вызывает, если представить, если бы мы это видели, это точно вызывает ужас внутри. Это очень странно, это очень невиданно и неслыханно такое. И лица их, и крылья их сверху были разделены, но у каждого два крыла соприкасались одно с другим, а два покрывали тела их. 13 стих. И вид их живых существ был, как вид горящих углей, как вид лампад. Огонь ходил между живыми существами, и сияние от огня, и молния исходила из огня. И живые существа быстро двигались туда и сюда, как сверкает молния. Такая скорость их передвижения. «И смотрела я на живые существа, и вот на земле подле этих живых существ по одному колесу перед четырьмя лицами их». И так далее. Он здесь описывает очень подробно. Вы можете внимательнее исследовать это. 24 стих. «И когда они шли, я слышал шум крыльев их». Как это шумело? «Как бы шум вод многих». Я когда-то стоял у самого высокого водопада в Европе и разговаривал с Сашей Скрипаком. И вот так мы рядом были, я поворачивался на ухо и кричал ему, чтобы он услышал меня, потому что рядом где-то в метрах 10 падал водопад. То есть это громогласный шум, это ошеломляющий шум. Такой был шум от их крыльев. «Как бы глаз всемогущего». Сильный шум, как бы шум в воинском стане, когда весь народ кричит. А когда они останавливались, опускали крылья свои. И вот когда он увидел эту славу, и голос был со свода, который над головами их, когда они останавливались, тогда опускали крылья свои. А над сводом, который над головами их, было подобие престола, по виду как бы из камня сапфира. А над подобием престола было как бы подобие человека вверху на нем, на престоле. И видел я как бы пылающий металл, как бы вид огня внутри него вокруг. От вида чресел его и выше, и от вида чресел его и ниже, этого подобного человеку, я видел как бы некий огонь, и сияние было вокруг него. В каком виде бывает радуга на облаках во время дождя, такой вид имело это сияние кругом, то есть прекрасное зрелище. 2 глава, 1 стих. «Такое было видение подобие славы Господней». Такое было видение подобия славы Господней. То есть то, что он увидел, то, что ужасало его, то, что восхищало его, то, что излучало невероятную красоту, ничего подобного не было, это еще даже не слава Господня во всей своей силе, это подобие славы. И в результате он говорит: «Увидев это, я пал на лицо свое». Он рухнул просто перед Богом. Он ясно осознал свою слабость, свою никчемность. Он ясно понял, какой Бог. Он много знал о Боге, он много знал из Писания, какой Бог. Здесь он увидел это, и он не мог стоять в развалочку, он не мог ничего там говорить, он не мог оправдываться, он не мог говорить: «Я не хуже других людей». Он в страхе и трепете, он в ужасе пал просто и начал поклоняться, потому что он реально увидел величественную славу, то, что не могло вместиться в его душу, то, что не могло позволить его душе просто как-то расслабленно или безразлично относиться. Когда он увидел лишь подобие того, кто такой Бог, Он не сказал себе, ну, наверное, правильно было бы стать на колени, вот сейчас стану. Он просто рухнул, это было абсолютно естественно. Он смирился перед Богом, потому что это было вполне логично, это было правильно, это естественно воздействовало на его сердце, его сердце абсолютно естественно преклонилось перед Богом. «Я пал на лицо свое и услышал глаз говорящего, и он сказал мне, «Сын человеческий, стань на ноги твои, и я буду говорить с тобою». И когда он говорил мне, вошел в меня дух и поставил меня на ноги мои, он не мог встать. Он был изможден, он был шокирован, он был восхищен этой славой, и Бог духом своим поддержал его и помог ему встать перед этой славой. И я слышал говорящего мне. Это то, с чего начинается, это очень важный элемент, который формирует наши души. Если вы вспомните, книга Исаии, 6 глава, это еще один пророк, он описывает свое призвание, и там он подобное говорит. Он говорит, что он был в храме, и он вдруг увидел, как будто бы потолка храма не стало, и он увидел видение небесное, и он увидел величественного Бога, и он увидел там серафимов, которые величественные ангелы вокруг него, у каждого из них по 6 крыльев, 2 летают, 2 закрывают свое тело, а 2 закрывают свое лицо, святые, чистые ангелы не могли смотреть на славу Божью и не могли молчать, они взывали, они кричали друг другу, свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его. Они просто смотрят на землю, они видят, вся земля наполнена Божьей славой, сколько прекрасно устроено, даже грех не смог это разрушить, и мы с вами не смогли это разрушить. Осталось много Божьей славы, они смотрят на это, вся земля наполнена просто тем отпечатком Божьей славы, это Бог сотворил, они это видят, и они не могут молчать, они закрывают, они боятся смотреть на Бога, и они друг другу называют, Бог свят, 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 Он превознесен, и Он Бог Саваоф, Он величественный Бог воинств. И когда Исаия говорит, когда я увидел это, я сказал, горе мне, погиб я, ибо я человек грешный. И тогда Бог очистил его, и после этого он начал разговаривать с ним, как и здесь, он начал разговаривать с Иезекиилем. Это то, что формирует наши сердца, когда мы вглядываемся в то, какой наш Бог, это изменяет нас. Об этом говорится во многих текстах. Божья слава – это Его величие, Его превосходство, которое формирует наше сердце. Мы нуждаемся видеть Божью славу. Мы нуждаемся, кто давно знает Бога, кто давно знает Библию, мы с вами нуждаемся бороться против того, что мы привыкаем к этим словам. Что мы привыкаем петь песни, мы привыкаем какие-то такие слова о Боге говорить, мы привыкаем к тому, что Бог делает, и для нас сияние славы уменьшается в этом. И нам нужно всем бороться со своим сердцем, нам нужно пробиваться сквозь вот эту склонность привыкать, пробиваться сквозь черствость нашего сердца, когда оно было такое живое, откликающееся, видящее Бога, какой Он есть, и очень ревнующее, реагирующее, страстное по Богу, и потом оно становится черствым. И нам всем, это часть христианской жизни, нужно бороться против этой черствости. Чтобы действительно, когда мы смотрим, какой наш Бог, это ошеломляло нас. Это просто затмевало весь мир. Мы понимали, вот суть всего, вот с кем надо быть. Видение Божьей славы формирует нас. Все мужи Божии, все люди, которых Бог особенно использует, это люди, которые были придавлены славой Божьей. Это люди, которые были ошеломлены славой Божьей. И которые постоянно ищут того, чтобы видеть, какой Бог. Без этого просто невозможно, без этого у нас не хватает энергии, желания идти за Богом, без этого мы начинаем себя прославлять. Не обязательно так примитивно, там, какой я хороший, там, а Бог на втором месте, не замечая даже для себя, мы просто живем не тем характером, не теми вещами, не так сбалансированно, не так по-библейски, что это больше нас славит, наш образ жизни, нашу церковь, нашу религию, наши какие-то заповеди, правила просто жизненные, но это все не указывает на Бога. Поэтому все люди, которых Бог особенно использовал, это были люди, которые были ошеломлены Божьей славой. Именно это не позволяло им жить обычной жизнью, они просто, Бог стал для них дороже. Везде, где мы грешим, мы проповедуем, что здесь я для себя более дороже, чем мой Бог. Мы все это делаем. Поэтому для того, чтобы Бог сформировал личности, которые Он будет использовать, более могущественные, более славные, эти личности должны узреть Божью славу. Они должны увидеть. И я хочу задать вам вопрос. Когда мы видим Божью славу, мы видим драгоценность Бога, меняется ценность нашего сердца, на весах нашего сердца, мы видим, мы начинаем больше Богом дорожить, это значит, мы начинаем больше Его любить. И я хочу задать вам вопрос, который задал Иисус апостолу Петру. Любишь ли ты Господа больше, чем все здесь? Мы можем ответить на этот вопрос, ну, это не скромно так говорить, это вообще надмение, это какая-то гордыня, если я так скажу. Апостол Павел говорит, что все бегут на соревнованиях легкой атлетики. Каждый бежит, чтобы победить. И он говорит, я бегу так, чтобы быть первым. Не для того, чтобы надмеваться, не для того, чтобы кого-то унизить, не для того, чтобы почувствовать себя более весомым, а просто я вижу, какой мой Бог, и я не могу себе позволить бежать. Ну, если я прибегу в тысячи христиан, то нормально. Или в сотни, или в десятки. Третье место. Нет, он не может это. Он просто видит, какой Бог. И он говорит, и поэтому Иисус спрашивает Петра, любишь ли ты меня больше, чем они? И наше сердце должно откликаться, я хочу так тебя любить, Господи. Я не хочу сейчас рассуждать о том, как там что, как я там себя мерю. Я вообще, мне это уже все безразлично. Я хочу просто адекватно отреагировать. Мы видим невероятную Божью славу в Евангелии. Невероятная Божья слава открылась в Иисусе Христе, и познаем Иисуса Христа мы через Евангелие, через истины о том, как мы обретаем спасение. Мы смотрим на то, что Бог святой. Евангелие говорит, что человек по сравнению с Божьей святостью ужасающе грешный. Мы слышим в Евангелии, что Бог справедливо реагирует на наш грех. Его грех, наш грех оскорбляет Бога, он бросает вызов, он богохульный по своей сути. И поэтому справедливый Божий гнев гневается против нас, и справедливость требует вечного наказания для нас в аду, и человек никак не может это исправить. Никакие добрые дела, никакая религия, никакие достижения, никакое служение, ничто. Мы идем прямиком в ад. Поэтому Иисус пришел в этот мир. Бог возлюбил нас по Его великой доброте, а не потому, что мы этого заслуживаем. И Иисус пришел в этот мир, и на кресте Он пережил наш ад. Он был наказан за миллиарды человеческих грехов, за все наши грехи. Весь адский гнев был излит на Него, и справедливость восторжествовала, и всякий, кто верит в это и покоряет свою жизнь этому Иисусу Христу, обретает спасение и начинает быть христианином только. И потом живет как христианин. Когда мы смотрим, когда мы вникаем в то, что сделал Иисус, мы видим Божью славу, великую, ошеломляющую Божью славу. И когда мы это видим, то мы, естественно, будем реагировать. Я люблю Тебя, Господи, я хочу жизнь свою прожить для Тебя. И Иисус задает этот вопрос нам. Любишь ли ты меня больше, чем они? Это точный ответ. Это точное, наш ответ точно отражает то, как мы увидели Бога. Если мы увидели Его славу, и она затмила все, что у нас есть в сердце, мы будем это ценить, мы будем это любить, и мы будем желать жить ради этого. И там, где этого не произошло, у нас нет сил, у нас нет желания, мы стараемся как-то сбалансировать, так сказать, нормальную человеческую жизнь и все свои наслаждения, все свои желания, ну и чтобы нормальным христианином быть. Мы мучаемся, мы боремся. Иисус говорит, как тяжело, невозможно даже служить Богу и еще кому-нибудь или чему-нибудь, мамоне, деньгам, материализму, нормальному своей претензии на счастье или какому-нибудь там своему плану, мечте. Невозможно. Божья слава должна это все вытеснить. Если она не вытесняет, то мы будем пренебрегать Богом и служить этим вещам. Это первый элемент, который формирует христианина, его зрелость, формирует церковь, формирует мужа Божьего. Видение Божьей славы, мы нуждаемся видеть Божью славу. Так увидеть, чтобы сказать, Господи, я могу сейчас заблуждаться, я не знаю, как все остальные любят Тебя, но я хочу любить Тебя больше, чем все они. Я хочу жертвовать Собой больше, чем все они. Я хочу восхищаться крестом Иисуса Христа больше, чем все они. Я куплен драгоценной ценой Его крови. Я ничтожный из грешников. Я мерзость. Я то, что я делал против Тебя, это отвратительно. И поэтому, а Ты спас меня. Как я могу еще здесь права какие-то качать? Я хочу жить для Тебя всей своей жизнью. Благослови меня, у меня не получается так, у меня не выходит. Благослови меня, чтобы я, отрекая себя, жил для Твоей славы, чтобы все, что я делаю в жизни, и карьера, и семья, и работа, и деньги, чтобы все это было подчинено Тебе, чтобы я все это использовал, пользовался для того, чтобы прославить имя Твое. Второй элемент, который формирует служителя Божьего, это видение проблемы, которую Бог хочет решить. Если вы вспомните, Иисус как-то шел, посмотрел на людей, увидел многих людей, которые очень прилично выглядели, я думаю. Он посмотрел на них и увидел их и сказал, что они как овцы, не имеющие пастыря. Овцы, когда у них нет пастыря, в жалком состоянии. Они обычно раненые, запутанные, они очень грязные, они худые, они с какими-то гноящимися ранами, болезнями. И он смотрит на них, и он увидел их, приличных, нормальных людей, современных для того времени. Он увидел их так и заплакал. Или в другом месте он смотрит на Иерусалим и говорит: «Иерусалим, Иерусалим, столько раз я хотел собрать тебя, как птица собирает птенцов под крылья свои, но ты не захотел». Вспомните апостола Павла, который смотрит на народ Божий, на избранный израильский народ. Он смотрит, он анализирует его историю, он думает, они даже ревность по Богу имеют, но не по рассуждению, они неправильно ревнуют о Боге. И потом он в послании к римлянам говорит, просто безумие какое-то высказывает. Он видит настолько эту проблему, он видит, как сердце Бога, оно как болит за этот народ, и он говорит, я желал бы сам быть отлученным от Христа, идти в ад ради народа моего, чтобы он был спасен. Это невозможно, это его преувеличение, это по-своему безумие, которое противоречит другим, может быть, истинам, но это показывает то, как он видел ситуацию. Он смотрит, и его сердце болью наполняется. Несколько недель назад плач Иеремии, когда пророк сидит и плачет просто. Он рыдает за свой народ, который не обращается к Богу. И так его жизнь вся и прошла, он не увидел обращения. Но он смотрит, и он видит проблемы, которые Бог хочет решить. Я сразу спрошу вас, видите ли вы проблемы, которые Бог хочет решить? В общем, в конкретной личности, в каком-то служении, в церкви, у вас на работе, где угодно, в вашей семье. Есть что-то, что Бог хочет изменить. Настоящие служители, они видят проблему. Есть еще один текст, который говорит, что где много мудрости, много печали. Чем глубже ты начинаешь понимать действительность и суть сердец человеческих, действительность, в которой ты живешь, тем больше искушения есть или нормального какого-то такой печали, и, может быть, даже искушение очень сильно, чрезмерно печалиться. Ты не смотришь иллюзорно на вещи, ты не ожидаешь иллюзий, ты достаточно разочарован жизнью, людьми, а Слово Божие еще больше нас разочаровывает. Нашу иллюзию о том, как все мило и прекрасно, и какие все замечательные, а оно показывает, насколько наши сердца изъедены грехом. Что ни за кого ручаться нельзя, написано. Если ручился, беги и умоляй этого человека, чтобы снять это ручательство. Когда ты поручился за какого-то человека, он не подведет. Нет таких людей, за которых мы можем ручиться. Сказать, что даже вот эти вот, но эти никогда, они не падут, все будет хорошо. Чем больше мы видим, тем... Чем больше мы живем, чем больше мы познаем, тем больше наше сердце атакуемо. Это больно. Не хочется. Хочется жить в иллюзии, хочется закрыться, спрятаться, не думать о вот этих вот серьезных проблемах. Богу все открыто, Божье сердце реагирует на все. Служителей, которых Бог особым образом использует, Божьи люди, это те люди, у которых сердце пульсирует в унисон Божьему сердцу. Это не люди, которые... излучают такой, знаете, поверхностный оптимизм, который просто не задумывается всерьез, что происходит. Которые, если увидели проблему, они очень быстро как-то для себя ее уложили в голове, и никакой дилеммы уже нет. Это люди, которые имеют мир от Бога, но и теряют мир. Не греховно его теряют, но этот мир не делает нас покой Божий, он не делает нас такими фанатичными, он не делает нас страусами, которые засовывают голову в песок. Бог показывает, Он разделяет с ними свое сердце, Он показывает им проблему. Иезекииля, 8 глава, тут, в общем, можно просто читать подряд всю эту книгу. И это все просто одна из таких глав, которые мы почитаем, как Бог показывал Иезекиилю. Он показал ему свою славу, Потом еще вернемся во вторую главу, он еще кое-что там сделал. Но вот здесь, в восьмой главе, через год после того, как Бог призвал Иезекииля. «И было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, сидел я в доме моем, и старейшины иудейские сидели перед лицом моим». Старейшины народа, приличные лидеры, делающие довольно немало хорошего для народа. Может быть, лучшие из лучших. И дальше он говорит, «И не зашла на меня там рука Господа Бога. И увидел я, и вот подобие мужа, как бы огненное, и очересил его, и ниже огонь, и очересил его, и выше, как бы сияние, как бы свет пламени. И простер он, как бы руку, и взял меня за волосы головы моей, и поднял меня дух между землей и небом, и принес меня в видениях Божиих в Иерусалим». То есть он в Вавилоне находится, в Иерусалим. «Ко входу внутренних ворот, обращенных к северу, где поставлен был идол ревности, возбуждающий ревнование». То есть идол, которому поклонялся избранный народ. «И вот там была слава Бога Израилева, подобная той, какую я видел на поле. И сказал мне Сын Человеческий, подними глаза твои к северу. И я поднял глаза мои к северу, и вот с северной стороны у ворот жертвенника тот идол ревности при входе. И сказал он мне, Сын Человеческий, видишь ли ты, что они делают? Великие мерзости, какие делает дом Израилев здесь, чтобы я удалился от святилища моего». Конечно, они не говорили «удались». Как это «удались»? У нас же религия, мы же Иегове поклоняемся, у нас все нормально, мы иудеи. Но для того, чтобы было все замечательно, мы еще идолам будем поклоняться. И, может быть, словами они это не говорят, но в сути своей они говорят Богу, удались отсюда. Уйди. Дальше он говорит, но обратись или повернись, и ты увидишь еще большие мерзости. То есть идет оскорбление Бога, идет разрушение Божьего народа, идет падение Божьего народа, Божье сердце откликается, и он своему служителю показывает это, чтобы он видел это. «И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина, и сказал мне, Сын Человеческий, прокопай стену». И вот он копает, копает, и думает, что же там будет, что же за этой стеной я увижу. Бог оставляет его, чтобы было время, пауза, отойти от того, что он увидел, как Бог объяснил ему суть вещей, почему с народом это произошло, и что там происходит в святом Иерусалиме. И я прокопал стену, и таким образом приготовился увидеть еще большую мерзость. И вот какая-то дверь, и сказал мне, войди и посмотри на отвратительные мерзости, которые они делают здесь. Они продолжают это все делать. Народ в пленении, они продолжают это все делать. Народ наказан, а они упорствуют в своем грехе и изгоняют Бога из святого святых. И вошел я, и вижу, и вот всякие изображения пресмыкающихся, змей, например, и нечистых разных животных, вокруг живых существ нечистых, и всякие идолы различные, дома Израилева, написанные на стенах вокруг, и 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними этими идолами. И Иезания, сын Сафана, среди них, и у каждого в руке свое кадило, и густое облако курений возносится кверху. И сказал мне, видишь ли, сын человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте? Никто не знал об этом. Это были их тайные комнаты, это были их какие-то скрытые места, в которых они сделали себе вот это место поклонения, сделали себе свой подпольный храм, в котором они поклоняются. Это подобная ситуация нашей с вами. Мы выходим на улицу, да нормальные люди, ну за что нам такое-то? За что нашей стране такое-то? Но что происходит в темноте? Знаем ли мы это? Часто ли мы туда смотрим? Что происходит в темноте жизни людей? Я не устаю повторять, сколько тысяч, сотен тысяч детей были убиты абортами. Наша страна наполнена убийцами. За что нам это? Наша страна наполнена убийствами невинных детей. Кто говорит об этом? Это медицина. В детских книжках учат, я читал, когда ребенка там учат, «Мое тело, мое дело». Ребенок внутри у меня, это моя личная плоть. Хочу, вырежу, хочу, что хочу, сделаю. Кто сидит, плачет об этом? Сколько других вещей происходит? Это наша страна, это боль нашей страны. Что будем делать? Можно классную карьеру себе построить. А еще лучше поставить себе мечту на следующий год, поехать отдохнуть в Египте. И об этом с братьями и сестрами говорить. Можно купить классный мотоцикл. Можно еще какую-то классную вещь себе сделать. Так делают все люди, которые не видят достаточно Божьей славы и не видят боль Божьего сердца. Божьих служителей Бог формирует через то, что Он показывает им, то, что болит на сердце Божьем. Эти люди оптимистичны в Боге, но это не люди, которые оптимистичны в обстоятельствах, которые нас окружают. Люди, которые плачут об обстоятельствах, плачут о сердцах людей. Вчера у нас была конференция, мы говорили о великой скорби, мы говорили о вознесении церкви, что церковь внезапно вознесется. И мы рассуждали, как будет в великой скорби, как это все будет. И мы говорили о том, что мы сегодня, может быть, ночью будем вознесены, те, которые покорны Евангелию. Церковь исчезнет с этого мира. Наши соседи, наши знакомые, наши родственники останутся на земле. Сегодняшний день – это день, когда мы провожаем их в великую скорбь. И завтра, в понедельник, они увидят, как исчезла церковь. Некоторые люди, которые ходят сюда на богослужение, некоторые, которые здесь сидят, вдруг увидят, что они не вознеслись. Вдруг увидят, что их вера пустая, мертвая вера. Они не спасены были. Они были религиозными. И они вдруг напряженно будут вспоминать, как они учили меня спасению. И горе нам, если они не вспомнят этого. Горе нам, если они вспомнят, как там, я не знаю, ремонт делать или что-то еще делать, или как что покупать. Мы говорили обо всем с ними, но не время было проповедовать им Евангелие. Это очень жалко. Люди, которые нас окружают, мы провожаем их великую скорбь, если будет вознесение. Вот их будущее, вот боль, вот прочитайте Откровение, страшные вещи будут происходить. И сказал мне, видишь ли, Сын Человеческий, что делают старейшины дома Израилева в темноте, каждый в расписанной комнате своей, ибо говорят, не видит нас Господь, оставил Господь землю эту. И сказал мне, обратись, повернись, и увидишь еще большие мерзости, какие они делают. И привел меня ко входу в ворота дома Господнего, которые к северу, и вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. И сказал мне, видишь ли, Сын Человеческий, обратись и увидишь еще больше мерзости, те плачут за своих идолов. И вел меня во внутренний двор дома Господнего, в храм. И вот у дверей храма Господнего, между притвором и жертвенником, около 25 мужей стоят спинами своими к храму Господнему, а лицами своими на восток и кланяются на восток солнцу. Прямо в храме. И сказал мне, видишь ли, Сын Человеческий, мало ли дому Иудину, чтобы делать такие мерзости, какие они делают здесь, но они еще землю наполнили нечестием и сугубо, очень страстно прогневляют меня. И вот они ветви, подносят к носам своим, зато и я стану действовать с яростью, не пожалеет око мое и не помилую, и хотя бы они взывали в уши мои громким голосом, не услышу их, их нужно наказать, они расплевают землю, они все человечество приведут в богохульство. Так это второе, что формирует сердце служителя, он видит то, что видит Бог, он видит те проблемы, которые Бог хочет изменить, Он не закрывается, он не страус, засунувший голову в свой уютный песок и греет там себя. Он смотрит на реальность этого мира. Он плачет об этом, кто-то слезами, кто-то, может быть, словами, эмоциями. Каждый, кто как склонен плакать, он переживает за это. Он сидит перед стеной несоответствия и мучается, потому что такая огромная проблема. Я это никак не могу решить. Он смотрит, может быть, на христиан и не видит, что мы можем это все вместе решить. Он смиряется, он сокрушается там, и он говорит, Боже, дай мне милости просто сделать, быть верным, что я могу сделать, и большего мне не нужно. Это то, что формирует нас, это второй элемент, который формирует служителей. Это люди, которые периодически испытывают глубокую боль, глубокую печаль, которая не лишает их радости, которая не лишает их утешения в Боге, которая не лишает их эмоциональной стабильности. Но это не поверхностные люди. Христиане – это должны быть глубокие люди. Молодежные служения в христианских церквах – это должны быть глубокие молодежные служения, потому что на дискотеку или послушать бредовые мелодии, веселые, они могут, включив телевизор, сделать. Мое сердце разбиваемо, как с молодыми людьми, сегодня очень многие молодежные служения развлечениями занимаются. Это молодежь, нужно делать фан, нужно веселиться, иначе они не придут. Мы должны создать здесь какую-то альтернативу крутизны, которая есть в мире. Конечно же, с этими пустышками, с этими пробками молодежными ни о чем серьезном говорить не нужно. Они же ни о чем не думают. Их нужно привлекать стилем, продвинутостью, всякими такими модными вещами, классной музыкой, каким-то там драйвом. Я помню, был на молодежном фестивале, где там прямо со сцены говорили: ну что, молодежь, мы собрались, в церквах зажимают, а здесь мы оторвемся, погромче музыка и все остальное. И как великие служители, знаменитые проповедники, пасторы там стояли, и я смотрел, и у меня просто ужас там наполнялась моя душа, они развлекали просто молодежь. Как будто бы они пробки, не думающие ни о чем серьезно, как будто бы они абсолютно поверхностные люди. И это не так. Это не так. Эти люди думают, нужно, чтобы кто-то говорил к их сердцам: да, будут те, которые скажут: мне это неинтересно. Благословите их, пусть Бог проведет их, пусть Бог даст им обстоятельства увидеть вещи поглубже и искать посерьезнее ответы. Но нам не нужно скатываться к тому, чтобы просто развлекаться. Молодежные собрания должны временами сидеть и плакать о душе своей, о душе своих ближних, о своих одноклассниках и так далее. На детских служениях нужно проповедовать Евангелие. Нашим детям, которые сейчас ушли в их возрасте, будут проповедовать Евангелие, будут говорить о очень сложных вещах, которые в Библии. Я своих детей не пытаюсь фанатично настроить. Когда моя дочь говорит, что мне трудно верить, что Бог есть, я ликую в этот момент. Я невероятно счастлив, что она это говорит, что она говорит честно, и я ее ободряю в этом. Я говорю: да, это трудно, это честно, это трудно верить, что Бог есть. Его не видно. Нужно, чтобы Бог Духом Святым убедил, нужно найти доводы, нужно найти доказательства. И он не говорит так: мы же святая пасторская семья, Бог есть, это сомнение, отвергни их. Думай, дочка, рассуждай, я переживаю, что мои дети наоборот впитают все на себя, как одежду наденут, и будут просто ходить как павлины до 18 лет. Мы христиане, у нас все нормально, нас 14 лет крестили, а потом в 20 лет уже пересилят инстинкт семейный или стадный, и уже скажут: мне это неинтересно. Я хочу, чтобы мои дети серьезно думали, я ставлю им серьезные вопросы. Я счастлив, что мои дети стояли и смотрели, как на меня орали, как хулили Бога, как хулили христианство. Я не хочу, чтобы они росли в какой-то иллюзии такой тепличной: какие милые люди вокруг, как замечательно, Бог есть, да, конечно, есть, все будет хорошо, да, конечно, нет, есть вещи трудные для нашей души. Эту боль нужно видеть. Это делает нас глубже, это изменяет нас, это делает нас милостивыми, сочувствуемыми, это делает нас смиренными, это делает нам, дает нам возможность выслушивать людей и понимать их сердце, а не быстро отметать их, потому что вы не такие правильные, как мы. Мы здесь все такие пластмассово красивые, красненькие, зелененькие, вы какие-то немножко поцарапанные, вы не из нашего стада. Мы такие же поцарапанные, как и вы. Мы такие же поломанные без Бога, как и вы. Бог просто все это восполняет нас, и поэтому мы готовы, как поломанные, разбитые люди, говорить с поломанными, разбитыми людьми и сказать, что же делает нас выглядящими, что мы не поломанные и не разбитые. И это Бог, это не мы. Это не мое воспитание, не моя семья, не моя культура. Это то, что Бог делает, поэтому я хочу, чтобы ты это тоже увидел. И мне незачем надмиваться над тобой. Мы можем это делать только тогда, когда мы видим проблемы, которые Бог хочет изменить. Видите ли вы, где Бог хочет явить свою славу в каких-то проблемах? Ранит ли ваше сердце что-то, что вы видите, и это должно быть исправлено? Я постоянно задаю себе этот вопрос. Я постоянно задаю себе вопрос. Я уже много лет хожу в церковь, я много лет проповедую, задаю себе вопрос, что я делаю. Не хочу просто продолжать следующую лекцию какую-то. Это то, что мы нуждаемся, это то, что должны вот люди, которые служат нам в поклонении, это то, что они, чем они должны мучать свои души. Они должны мучать свои души. Они же прочитать, они должны увидеть боль, что сюда приходят реальные люди, с реальной болью. И им здесь не нужны люди, которые побрынькают перед ними. Им нужны люди глубокие, которые сокрушены перед Богом, которые понимают, что такое жизнь, которые, когда поют песни, у них слезы в их душе или на лице текут. Чтобы это показало, как мы можем поклоняться Богу. Им нужны слова, которые здесь кто-то скажет к их душе. Скажет о реальности жизни. В таких служителях наша церковь нуждается, мир нуждается. В служителях, которые будут разбиты созерцанием не только Божьей славы, но и теми проблемами, которые Бог видит. Третий элемент. Служители Божьи, они принимают Божий призыв на личный счет. Божий призыв звучит. Всякий из вас, кто читал Библию, вы все услышали Божий призыв. Но не все из нас принимают его на личный счет. Это в общем как бы для всех. Даже вот я сейчас проповедовал, вы можете проанализировать свое сердце, насколько это для вас звучало. Насколько это на личный счет вы воспринимали, или вы, как сторонний наблюдатель, анализировали какие-то вещи, как это происходит между вот там, не знаю, проповедником и теми, кто слушает, кому бы это лучше было, и вы аналитически просто это разложили, очень может быть правильно, но вы как бы сторонний наблюдатель были в этом. Есть что-то в душе, что мешает, что это меня ранит, это мне непонятно. Разные вещи в нашей душе есть, что мы спасаем свою душу тем, что стрелки переводим в другую сторону. Но настоящие служители Божии – это те, которые принимают Божий призыв на личный счет. Давайте откроем Иезекииля 22 главу. Всю главу можно читать, какие грехи в этой стране происходили, очень похоже на Украину сегодня. Разные вещи. Мы с 23 стиха только прочитаем. «И было ко мне слово Господа, Сын Человеческий, скажи ему, ты земля неочищенная, неорошаемая дождем в день гнева, заговор пророков ее среди нее, заговор проповедников ее среди нее. Как лев рыкающий, терзающий добычу, съедают души эти проповедники, эти священники. Это есть в нашей стране. Нет, они просто религию как бы продолжают. Это ж нормально, мы к этому привыкли. Но если говорить о душах, то это как лев рыкающий, терзающий душу. Отбирают имущество, драгоценности, умножают число вдов. Священники ее нарушают закон мой. И оскверняют святыни мои, и не отделяют святого от несвятого, и не указывают на различия между чистым и нечистым, может быть, более политически движимые, может быть, движимы больше тем, чтобы побольше людей было в церкви, или чтобы не поссориться с людьми, которые больше денег жертвуют в церкви, или что-то в этом роде. И от суббот моих они закрыли глаза свои, и я уничижен у них». Князья у нее, то есть это лидеры народа, депутаты, может быть, в нашем формате жизни. Князья у нее, как волки, похищающие добычу, проливают кровь, губят души, чтобы приобрести корысть для себя. А пророки ее все замазывают грязью, видят пустое и предсказывают ему. народ, 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 народ.